Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. В студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев,
а также замечательная семья на другом конце провода у нас. Клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном, священник Николай Бабкин, его замечательная супруга Алиночка, а также их чудесные дети, которые мы тоже имеем счастье иногда даже слышать в наших разговорах. Вопрос Алине. Алина, можно ли заразиться депрессией? Или же это то, что заложено в человеке изначально, независимо и автономно, и не зависит от того, страдает ли этой хандрой наш близкий?
Уныние и леностью заразиться очень легко от человека. Однако депрессия все-таки свои причины часто имеет нарушение работы нейромедиаторов. Здесь область врача. И, конечно, если у человека стоит такой диагноз медицинский, как депрессия, с ним довольно тяжело взаимодействовать, но заразиться как воздушно-капельным путем, да, или каким-то духовным, не удастся.
Вот здесь очень важный момент. Все-таки депрессия – это клиническое состояние, это диагноз, медицинский диагноз. А те формы, о которых мы сегодня говорим, это все-таки, ну, более легкий формат. Вот то, что, да, в Евгении Онегине про что сказано, там, подобно английскому сплину, короче, русская хандра. Вот эта самая русская хандра, имеющая, кроме всего прочего, и сезонный характер, обостряющаяся, когда за окном становится все более серо и не хватает солнца, свойственно людям, живущим в наших широтах, да, действительно, явление довольно распространенное. Но в силу того, что мы разные, кто-то больше этому подвержен, кто-то меньше. И вот хочется понять, и, может быть, даже посвятить этому вторую часть нашего разговора, каким образом можно помочь друг другу, подставить лесенку, да, чтобы человек поднялся со дна ямы?
Каким образом человеку можно подставить табуретку?
Табуретку, чтобы он прыгнул, да, выше собственной головы и порадовался.
Мрачная шутка не прошла, ну и ладно.
Ну, я сделала вид, что ее не поняла. Вот можно ли каким-то образом помочь друг другу вытащить, да, вот как тирамису, да, знаете же этимологию, как происходит тира, это тирары, вытяните меня наверх, да, вот можно ли друг другу сделать тирамису?
Самое главное, если ты подозреваешь, что у твоего близкого человека может быть депрессия, уныние, что угодно, особенно если ты не понимаешь толком, что с ним происходит, самое главное не обесценивать. Верить в то, что он говорит, и быть рядом. Не говорить ему, что, знаете, ну, ты просто вот порадуйся, ты отдохни, это все пройдет. Мы же не говорим человеку с астмой, в чем проблема, вокруг столько воздуха, просто дыши. И есть смысл помочь ему проверить свое здоровье. Я всегда начинаю с того, чтобы исключить естественные причины, и затем уже переходить к психологическим и духовным.
Отец Николай, что скажете? Вот как, если, к примеру, да, мы медицинские причины исключили, и выяснилось, что дело действительно во внутреннем состоянии человека, и каким-то образом мы, находящиеся рядом, можем его поддержать. С чего здесь начать? Как вот, что можно было бы сделать? Ну, с учетом того, что у тебя у самого, может быть, сил в данный момент и не очень-то много, но во всяком случае ты пока еще стоишь на ногах, а не в горизонтальное состояние ушел, как твой близкий.
Ну и чтобы не быть беспредметными, может быть, вы поделитесь какими-то своими наработками в ваших чудесных отношениях с Алиной. Допустим, вы возвращаетесь с работы, уставший вечером, со службы, а видите, что у Алины настроение, ну, мягко скажем, не фонтан. И причин у этого настроения формальных нет, но просто вот загрустила жена. Что вы делаете в данной ситуации?
Мы обычно, если грузимся, я или она, оба знаем, что нужно время. И, по крайней мере, когда гружусь я, она мне не капает на мозги. Ждет, когда я отойду.
Так, ну, это а из-за вы что того, делаете?
У меня, из-за того, что у меня такой избегающий тип привязанности. А мне он как раз он вредит, потому что ей-то как раз нужно, чтобы я не избегал в этот момент, а был рядом. А вот из-за своего избегающего типа я как раз избегаю.
Вот. Но в паре чаще всего сочетаются именно отстраняющийся и тревожный парадокс.
Алиночка, вы сейчас говорите на языке психологических терминов, а поясните, пожалуйста, что это значит?
Для простых людей, пожалуйста.
А мы в первой части, кстати, достаточно подробно этого касались. Вот. Есть люди, и почему-то чаще всего это мужчины, они при наличии у них каких-то проблем и переживаний предпочитают делать шаг назад, шаг от близкого человека и пережить все это в своей пещере. Женщины же чаще бывают с тревожным типом привязанности. И в своих трудностях они могут требовать утешения довольно агрессивным способом. Им нужно постоянное выражение привязанности партнера.
Короче говоря, будучи такими разными, мы можем постоянно натыкаться на острые углы друг друга и выступать невольно в роли триггеров, то есть раздражителей, вызывая определенные негативные реакции, тем самым еще глубже заталкивать друг друга в яму, вместо того, чтобы помочь друг другу вытащить вот наверх, вот это самое, да, сделать друг другу тирамису. А подскажите, пожалуйста, как можно было бы в таком случае настроиться, что ли, на волну другого человека? На что обратить внимание? Может быть, там с опытом и со временем уже появляются определенные признаки, которые научаешься опознавать в человеке, и появляется опыт, как себя вести. Но так бывает, наверное, и не всегда, и мы порой оказываемся в растерянном состоянии, чем же друг другу помочь. Вот с чего начать? Как вот этот вот лед подтопить? Где свечку взять? И чем в этом смысле молитва может помочь? Я не знаю.
Ну, так как все мы люди разные, и по части привязанности, и по части реакции на сложные взаимоотношения, любой христианин, он, когда слышит заповедь о любви, должен понимать, что это означает относиться к проблемам другого как к своим собственным. То есть проявить милосердие, проявить заботу, проявить любовь и отстраниться от каких-то своих суперважных дел для того, чтобы постараться помочь, оказать помощь ближнему. А кто к нам ближе, чем наши мужья, жены, дети? Нужно оставить все в этот момент и постараться помочь. Как помочь? Ну, у каждого, наверное, свое. Кто-то может пойти жене кружку кофе заварить или чаек сделать. Кто-то может захочет пустить ее в магазин, например. Не в смысле за продуктами, а в смысле прогуляться, да, по магазинам, посмотреть, что давно хотела себе купить. Может просто пойти в кафе посидеть, отдохнуть, встретиться с любимыми подругами. Это такие мужские ответы. Женщине, на самом деле, ничего из этого колоссального не нужно. Достаточно просто подойти и обнять. Но вот в тот момент, когда нужно это сделать, вот до мужчины, как до жирафа, доходит не сразу. Он пока к этому придет, ему про это приходится напоминать, говорить, а то и самой женщине проявлять инициативу, если она, конечно, решится на этот шаг.
Ключевое слово «говорить». Говорить друг другу о том, что нам нужно, чтобы быть счастливыми.
Ну, действительно, то есть нужно говорить друг другу, что ты хочешь. И все, не бояться сказать. Ты знаешь, дорогой, мне вот не хватает того, что ты меня обнимаешь. Ты знаешь, мне кажется, мы мало времени вместе проводим. Ну, что женщина обычно говорит. Мужчина может сказать, ты знаешь, я все тяну на себе, пытаясь все внутри перемолоть, но мне вот что-то реально сложно. Мне бы хотелось, чтобы ты меня поддержала немножко. Хотя уверен, что любая женщина, конечно, поддерживает. Но мужчине всегда кажется, что, может, женщина не то говорит или делает это не так, как он считает нужным. А чаще всего за всем этим скрывается наше просто недоверие. Мы боимся сказать, чего мы хотим на самом деле. Просто признаться в этом.
Но, признаться, вы меня сейчас немножко удивили, отец Николай, Алина, вот в каком смысле. Мне всегда казалось, что всем хорошим, что вот у меня есть, делиться можно и нужно. А вот насчет всего того плохого, что есть во мне, вопрос стоит очень просто. Кому-то станет лучше от того, что я вывалю на кого-то вот весь этот негатив? Или, может быть, его надо оставить в себе, проживать, проглотить, переварить, разобраться с ним, а потом уже прийти, обнять любимого человека и сказать: «Слушай, слава богу, все хорошо, вот все хорошо». А если бы я вывалил вот эту всю грязную историю на человека, ну, кому от этого стало бы легче? О чем стоит умалчивать? Скажите мне, пожалуйста, вот сначала вопрос к Алине, а потом то же самое и к отцу Николаю.
Смотрите, когда мужчина мыслит таким образом, стоит спросить у его жены, что она думает в этот момент.
А
ведь когда он молчит, у нее в голове проносятся просто тысячи причин его такого отстраненного поведения. У него другая. У него что-то случилось. У него какая-то беда, я ничего не могу сделать.
Он любит собаку больше меня.
Он не идет на контакт. Паника, наши отношения рушатся. Что делать? Спасите, помогите. Она бежит к священнику. Вот женщины воспринимают это как недоверие. Как, возможно, даже как нелюбовь.
Вот Петр не брал с собой жену, потому что жалел ее. Нравилось ей это, интересно, или нет? Может, она тоже хотела в миссию вместе со своим мужем. А он сказал: нет, сиди дома. Это опасно. Тебя могут убить. Зачем тебе мои проблемы? С одной стороны, он прав. С другой стороны, ей обидно. Так что здесь, наверное, нет, конечно, универсального ответа для всех, который подойдет для... Потому что все семьи разные. Но, тем не менее, я думаю, мы должны слушать друг друга, чего мы хотим.
Ну, смотрите, чтобы мужчина открылся, он должен быть уверен в том, что его вторая половинка сможет адекватно воспринять его откровение, что она не будет паниковать, она не будет винить его, винить себя, преувеличивать ситуацию, его слова. Если он уверен, что она спокойно воспримет его проблемы и сможет быть рядом, то он гораздо с большей готовностью откроется. И, возможно, это все-таки есть вопрос доверия.
Алина, а как в таком случае женщине правильно было бы себя вести? Вот вы сейчас гениально перевели с женского языка на мужской, раскрыв, что происходит в нашей голове, в женской голове, в тот момент, когда мужчина дистанцируется и просто пытается уберечь свою жену от тех процессов, которые тревожат его. А у женщины в голове в этот момент действительно поток сознания, у него другая, у него там... какие-то интересы, и он в конце концов любит, как отец Николай сказал, собаку больше, чем меня. Ну и так далее.
Я пошутил. Вот,
я понимаю, но вы же, отец Николай, вы же понимаете, что у нас, у женщин, в нашей женской логике, такие могут быть витиеватые изгибы, что мы сами себе накрутим такого в голове, что потом, ну правда, уже не разберешься ни с психологом, ни со священником. Так вот, какой должна быть правильная, вот адекватная, скажем так, женская позиция? Вот я так, вот из того, что я уже услышала, да, не критиковать. То есть, если, к примеру, там какие-то неполадки на работе, не надо говорить мужу: ты был неправ. Да? Если какие-то острые моменты, связанные с его реакцией, не надо говорить: сам ты, условно говоря, чашку не помыл. Это твоя чашка, ты вот иди ее и мой.
Я поймал себя на ощущение, отец Николай, Алина, что женщина, по мнению Алечки Митрофановой, должна относиться к мужчине, как мужчина относится к сотруднику ГИБДД. Не критиковать, не задавать лишних вопросов, стараться отвечать четко, правильно и по делу.
Да, как женщине странслировать мужчине, что она на самом деле готова его выслушать, и что он в ее лице найдет и понимание, и поддержку в момент, когда ему сложно. Вот как его не отпугнуть от себя своими же словами и действиями?
Женщина сможет это странслировать только тогда, когда она будет действительно готова проявить понимание и выслушать. Если же в ней множество страхов и тревоги, ей будет трудно играть в спокойную уверенность. Поэтому в мирное время, когда нет каких-то еще проблем, этим вопросом стоило бы заняться. Решить вот проблемы с тревожностью, с каким-то недоверием мужу и миру, чтобы уже в период какой-то проблемы она была достаточно готова, имела ресурс эту проблему помочь мужу справиться с этой проблемой.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Сегодня мы беседуем с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным, его замечательной женой, психологом Алиной Бабкиной. Говорим сегодня о тяжких душевных состояниях. Тема более чем актуальная под завязку 2020 года, который выдался, ну, крайне непростым. Не скажу даже, что для многих, наверное, и для всех, никого он не обошел стороной. И вот я сейчас хочу задать вопрос отцу Николаю. Отец Николай, действительно ли вот то тяжкое душевное состояние, будем называть его так, дабы избегать клинических определений депрессии, вот это тяжкое духовное состояние, это вообще грех или нет? По логике грех.
По логике все плохое можно назвать грехом. Ну, если мы говорим про хандру, то нужно разделять уныние и плохое настроение. Плохое настроение – это такое мимолетное состояние, во время которого, с которым человек может справиться с самопонуждением. Главное средство борьбы с унынием, если вспомнить, что говорит преподобный Макарий Великий, это самопонуждение. Во время депрессии человек не способен к самопонуждению. Бесполезно говорить ему: брат, возьми себя в руки, сестра, что ты как это, как кислые щи. Вот. Добавить тебе немножко сахарка в тарелку. Это не сработает, потому что человек не находится в состоянии духовной лени, это клиническая тема. Если у него просто хандра, это тоже состояние, с которым можно справиться. Да, частично, может быть, чувством юмора себя привести в порядок. Но самое главное средство – это самопонуждение, молитва и труд. Вот так говорит преподобный Макарий про уныние. Уныние, не депрессию. И это уныние с помощью вот этих трех вещей способно и возможно быть побеждено. Но если это депрессия, то это тут так не сработает, потому что человек не может в этот момент себя заставить. Это невозможно представить. Кажется, что да нет, я в любой момент могу взять себя в руки и справиться с чем угодно, ну, с Божьей помощью, но могу. Мне как-то один священник даже говорил, я тоже думал, сказал он, что не бывает никакой депрессии, панических атак, все это уныние, все это какие-то психологические манипуляции. Как говорит, на меня самого не напала паническая атака, состояние, во время которого я абсолютно не владел своим телом. Вот, то есть действительно бывают клинические состояния в нашей душе, и душа, она неразрывно связана с телом, и как болеет тело, так может болеть и душа. И с одной стороны, мы можем когда-то взять себя в руки, с другой стороны, нам порой необходима помощь, в том числе и медикаментозная. Вот, я это специально проговариваю для наших дорогих радиослушателей, чтобы они не думали, что психиатрические болезни можно вылечить лишь только молитвой. Это, опять-таки, попытки торговаться с Богом. Это, опять-таки, не молитва, не богообщение уже, а такой магизм получается. Я вот прочитаю молитву, а Бог мне обязательно поможет. Да, потому что он сказал: просите и дастся. Значит, я буду просить, и он мне рано или поздно даст. А если не даю, значит, либо я грешный, да? Значит, либо молюсь плохо, либо читаю молитву не так. И вот эти люди, они вместо того, чтобы пользоваться услугами врачей, и медицины, да, которые от Бога, они что делают? Они просто ждут, сидят, ничего не делают, и болезнь их усугубляется. И они отравляют жизнь друг другу в семье, в том числе. Вот к чему приводит духовное бездействие. Поэтому мне кажется, что уныние, оно начинается вот именно с духовного бездействия. Когда человек в духовной жизни бездействует, оно порой может привести и к состоянию уныния, и клиническим состоянием, таким как депрессия.
А как пошутил однажды один дорогой моему сердцу священник, по-моему, это даже был полновесный анекдот, на исповедь пришла к батюшке немолодая женщина и сокрушается ему, мол, батюшка, у меня уныние, на что он посмотрел на нее. Какая же, говорит, ты глупая, ты же не монах, уныние бывает только у монахов, а у тебя, душа моя, банальная депрессия. Это к разговору как раз о том, что все зависит от человека. Однако, вот мы сейчас рассматривали ситуации, когда у одного из супругов все очень хорошо, а другой впал в какое-то состояние уныния, депрессии, осенней хандры и печали по поводу того, что Шенген открыт, а границы закрыты и никуда не отпускают. А вот если у обоих супругов одинаково минорное состояние, и ни у кого из них нет ни желания, ни сил, ни возможности поднять руки-ноги и хоть что-то сделать. Вот в данной ситуации которые на самом деле не так редки. Что же делать? Неужели вместе молча идти на дно? Или же есть какой-то универсальный рецепт, когда можно друг другу помочь, ну или хотя бы не мешать?
Во-первых, я бы не согласился со священником, который вот так запросто бросается словом «депрессия». Он не врач, у него нет диплома, чтобы ставить такой диагноз человеку. Очень, к сожалению, даже на православных ресурсах такая тема встречается, что считают депрессию некой хандрой осенней. И происходит подмена понятия. Между прочим, это медицинский диагноз. Священник диагноза не ставит. И не нужно психиатрию путать с аскетикой. Вот когда начинает священник ставить диагноз психиатрии, это уже называется некомпетенция. Он лезет не в свою сферу. А насчет какого-то общего способа, здесь может быть только упреждающий способ, когда люди пытаются сохранить доверие. И да, часть проблем мы берем на себя, мы пытаемся их справиться с ними внутренне. Конечно, мы не взваливаем все на нашу немощную половинку, я имею в виду мужчин, да? Мы стараемся беречь наших жен, много что держим в себе, но мы не железные. У любого человека есть граница своих возможностей. И нет ничего такого в том, если ты обращаешься к жене за помощью. Не обязательно сразу рассказывать все, насколько тебе плохо и ужасно живется. Можно просто поделиться какими-то размышлениями сторонними. И, может быть, тебе станет легче. Почему? Мы забываем, что между мужем и женой существует духовная связь. И порой Дух Святой действует разными способами. Он может и через жену, через ее мудрый совет помочь супругу. В этом и есть особая благодать таинства венчания, про которое мы забываем во всем этом. Мы можем сегодня много на передаче говорили всяких психологических вещей, довольно сложных, потому что многие радиослушатели слышали впервые. Но мы забыли о главном, о венчании, о таинстве, которое духовно объединяет людей. И я скажу по личному опыту, что порой те духовные проблемы, которые мучают меня, находят разрешение в словах моей жены. Хотя мы порой просто говорим на какие-то темы совершенно непосторонние. Но приоткрывая дверцу своей души, она каким-то образом врывается внутрь этой души. И я получаю ответ на вопросы, которые меня давно беспокоили. Сначала я думал, что это потому, что она такая умная.
Как это обидно прозвучало.
Но ведь так и есть, да, отец, да. Николай.
Я, безусловно, да. Но не только же из-за этого. А потом, я думал, наверное, потому что она еще и чуткая. Но и тут я понял, что тоже еще и не поэтому. А есть еще и благодать Божья, которая действует и подсказывает, направляет нас друг к другу, мужа к жене, жену к мужу. И вот это действительно удивительно, потому что нельзя так четко сразу в цель попадать с двух-трех слов, хотя ты ничего не сказал. Либо же она меня знает, либо она знает меня лучше меня самого. Да? Она все кивает сейчас. Либо это сам Господь действует через нее, невольно делая ее инструментом в своих руках. Вот, может быть, таинство венчания, благодать Божья, да, духовное единство во Христе – это то, что помогает нам оставаться ближе друг к другу и избегать многих проблем. Вот этой духовной отстраненности, хандры какой-то, да, уныния и так далее. Люди утрачивают доверие в этой суматохе, в делах, в проблемах и забывают, что главная ценность – это любовь. А любовь, она невозможна без доверия, без взаимопонимания, без открытости. Если бы Иисус был закрыт от своих учеников, смог бы он их любить? Смогли бы они его полюбить, зная, что он что-то от них скрывает? И даже если он что-то скрывал от них, он говорил: до времени вам этого не нужно знать. Потом все откроет Дух Святой. И все им было открыто со временем. Потому что, как в вере, бывают младенцы, сначала питаются молоком, потом твердой пищей, так и в семейной жизни. Люди тоже потихоньку учатся. Сначала учатся просто вежливо общаться. Вот как Александр сказал, да, обращаясь по имени, отчеству, там, соблюдая дистанцию, потихоньку, постепенно, так сказать, учатся уживаться друг с другом. Острые грани стираются, и потом уже можно к твердой пище переходить, открываться дальше, больше. И я уверен, любовь от этого не пострадает, ее даже больше станет. Потому что любовь раскрывается, когда раскрывается сам человек.
Удивительный момент, отец Николай. Всю вторую половину разговора на эти непростые темы я смотрю на икону, которую нам как раз на венчании подарили. Я ее очень люблю. Она довольно такой редкий образ, не часто можно увидеть в храмах. Спаситель несет на плечах человека. Икона называется «Друг друга тяготы носите». и тем исполните закон Христов. Она удивительная, вот этот образ сам по себе напоминающий нам, что если, к примеру, там в семейной жизни, где-то там на каком-то этапе нашего пути возникает сложность, ну, это всякое бывает. Но есть что-то гораздо большее, что нас объединяет, соединяет и дает нам друг для друга ключи. И вот с помощью этих ключей, на самом деле, которые совершенно неведомым образом могут у нас в неожиданный момент оказаться в руках, но если мы просто будем помнить, что Христос посреди нас, да, вообще-то, какие бы у нас ни были там сложные вопросы, или даже, может быть, в какие-то моменты это какие-то разногласия друг с другом, Христос посреди нас. А значит, все равно любовь, вот она. И при желании, если вот так вот глаза поднимаешь, да, от земли к небу, как-то, вы знаете, и дышать легче, и вопросы решаются. А потом через какое-то время окажется, что это вообще полная была ерунда, все, из-за чего мы так сильно переживали.
А там еще немножко и граница с Италией откроется. Спасибо вам огромное, отец Николай. Алиночка, низкий вам поклон и всей вашей семье. Мне кажется, получился очень... Я-то боялся, что у нас сейчас будет тяжелый клинический разговор, а он получился какой-то радостный и легкий, а все благодаря вам. Сегодня мы беседовали с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным, его замечательной супругой Алиной Бабкиной. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Вернуться к разговору вы можете на нашем сайте radiovera.ru, а возвращаться к нему имеет смысл, он получился глубокий. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.
До свидания, спасибо, Господи.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера». Вера.